Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Последние дни президента. Что может хромая утка? Исторический репортаж Владимира Абаринова. Красное изобилие. Мифы советской экономики. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Диалог на Бродвее. Весна Даниляна. Роден Эйфмана в Нью-Йорке. Музыка киногерой Александр Невский. Последние дни уходящего президента в Америке – то необычное время в политике, когда он может лихо дарить и благородно миловать. О том, каковы полномочия хромой утки, рассказывает исторический репортаж Владимира Абаринова.
Буквальный смысл выражения «хромая утка» – болезнь нижних конечностей, которой страдают водоплавающие птицы. Такая утка обречена, она теряет возможность передвигаться и становится легкой добычей хищников. В XVIII веке термин попал из зоологии в биржевой сленг. Так называли брокера, объявившего себя несостоятельным должником. В американском политическом жаргоне словосочетание появилось в середине XIX века. Так называют выборное лицо, на место которого уже избран другой, но чьи полномочия еще не истекли. Президентские выборы проходят в США в первый вторник ноября, а в должность новоизбранный президент вступает в полдень 20 января следующего года. До 1933 года, когда была принята 20-я поправка к Конституции, этот промежуток был еще больше. Инаугурация нового президента совершалась 4 марта. Старый президент оставался у власти целых 4 месяца после выборов. Его и называют «хромой уткой», а последнюю сессию Конгресса прежнего созыва – сессией «хромых уток». В отличие от водоплавающих, в политике хромая утка остается в полной мере дееспособной. В прошлом эта ситуация не раз становилась источником конфликта, особенно в тех случаях, когда предшественник не желал сотрудничать с преемником. Самая известная история такого рода вошла в анналы под названием «Полуночные судьи». Проигравший выборы 1800 года Джон Адамс в оставшееся до отставки время стал энергично назначать на казенные должности, в том числе на несменяемые судейские, свою креатуру. Новоизбранный президент Томас Джефферсон отказался утвердить эти назначения. Один из таких назначенцев, Уильям Марбери, обратился в Верховный суд. Суд назвал отказ в выдаче Марбери судейской лицензии незаконным, но в то же время признал неконституционным закон, на основании которого Марбери подал свою петицию. 15-й президент Джеймс Бьюкеннон заслужил порицание потомков, наоборот, своим бездействием в качестве хромой утки. Страна стояла на пороге гражданской войны. С ноября до начала марта от Союза отделилось 7 штатов. Бьюкеннон считал, что они не имеют на это права, но не предпринимал никаких решительных действий. При новом президенте Аврааме Линкольне война стала неизбежной. Драматической была ситуация после выборов 1932 года. Они проходили в разгар Великой депрессии, которую избиратели считали следствием неудачной политики президента Герберта Гувера. Гувер разработал план выхода из кризиса и уже огласил его, однако избиратели отдали предпочтение Франклину Рузвельту. Гувер неоднократно предлагал Рузвельту встретиться, чтобы обсудить антикризисные меры, но Рузвельт уклонялся от встречи, не желая ассоциироваться с непопулярным предшественником. Тем временем кризис усугублялся. После инаугурации поползли абсурдные слухи о том, что Гувер скрылся от ареста, прихватив с собой золотой запас США. В 1952 году выборы выиграл Дуайт Эйзенхауэр. Его предшественник Гарри Трумэн решил не избираться на второй срок. Генерал Эйзенхауэр был его другом и соратником в завершающей фазе Второй мировой войны и создании НАТО. Поэтому Трумэн был готов оказать ему всяческое содействие в переходный период. Однако они принадлежали к разным партиям, и это помешало полноценному сотрудничеству. Тем не менее, Трумэн положил начало важной традиции, о чем не без гордости говорил в своем прощальном обращении к нации. В следующий вторник генерал Эйзенхауэр вступит в должность президента Соединенных Штатов. Вскоре после того, как новый президент будет приведен к присяге, я окажусь в вагоне поезда, везущего меня в мой родной город Индепенденс, штат Миссури. Я снова стану обыкновенным гражданином этой великой республики. Так оно и должно быть. День инаугурации станет яркой демонстрацией нашего демократического процесса. Я рад участвовать в нем. Рад пожелать генералу Эйзенхауэру всяческих успехов. Рад тому, что весь мир увидит, как просто и спокойно наша американская система передает огромную власть президента из моих рук в его. Это наглядный урок демократии. Я горжусь этим и знаю, что и вы тоже гордитесь. Последние 2 месяца я делал все от меня зависящее для того, чтобы этот переход был упорядоченным. Я обсуждал с моим преемником проблемы страны, как внешние, так и внутренние, а члены моего кабинета обсуждали их с теми, кто приходит им на смену. Генерал Эйзенхауэр и его сотрудники в полной мере сотрудничали с нами. Такого перехода власти от одной партии к другой в нашей истории еще не было. Полагаю, мы создали прецедент. С тех пор мирный, спокойный, дружественный переход власти не только вопрос личного достоинства уходящего президента, но и залог эффективности государственного механизма. Уже на финише президентской кампании оба финалиста наравне с действующим президентом получают секретные разведсводки и доклады ключевых ведомств. Для того, чтобы обеспечить мягкий переход, вступающий в должность президент сразу после избрания создает переходную администрацию, которая принимает дела и объявляет о найме сотрудников будущей администрации. В 1980 году переход произошел настолько успешно, что новоизбранный президент, республиканец Рейган, счел нужным начать свою инаугурационную речь с благодарности экс-президенту, демократу Джимми Картеру.
To a few of us here today, this is a solemn and most momentous occasion.
Для некоторых из нас сегодня торжественный и значительный день, хотя в истории нашей нации это вполне обычное событие. Планомерный переход властных полномочий, как и надлежит согласно Конституции, происходит вот уже почти 2 столетия, и немногие из нас задумываются, насколько мы в этом отношении уникальны. В глазах множества людей в мире это повторяющееся каждые 4 года церемония. Церемония, столь обычная для нас, выглядит как настоящее чудо. Господин президент, я хочу, чтобы наши дорогие сограждане знали, как много вы сделали для того, чтобы поддержать эту традицию. Своим любезным сотрудничеством в переходный период вы продемонстрировали взирающему на нас миру, что мы единый народ, считающий своим долгом поддерживать политическую систему, которая гарантирует личную свободу в большей степени, чем любая другая. И я благодарю вас и ваших сотрудников за вашу помощь в обеспечении непрерывности того, что является оплотом нашей республики. Съезжая из своей резиденции, бывший президент обязан оставить там все имущество, включая подарки. Они составляют государственную собственность. Джимми Картер покинул Белый дом налегке, с 2 индейскими горшками, правда антикварными, барометром, часами и 2 книжками. Иначе поступили Билл и Хиллари Клинтоны. Вся Америка наблюдала в январе 2001 года в прямом эфире, как на огромные трейлеры грузят ящики с фарфором, столовым серебром, картинами, коврами и мебелью. Все это им подарили друзья, потому что после многих лет проживания на казенных квартирах Клинтонам предстояло заново обзаводиться домашним хозяйством. А в дороге, как говорил гоголевский Осип, и веревочка пригодится. Однако контрольные органы с этим не согласились. К тому же 2 дарителей, оба мебельные фабриканты, заявили, что дарили подарки не лично Клинтонам, а Белому дому. В итоге Клинтона заплатили $85 000 компенсации за вывезенное имущество. Вообще переходный период от Клинтона к Бушу-младшему был скомкан из-за затянувшегося спора о победителе. Верховный суд поставил в нем точку лишь 12 декабря. Таким образом, переходный период сократился до 1 месяца и 7 дней. полной противоположностью Клинтону оказался в этом отношении Джордж Буш-младший. Уже в мае 2000 года глава его аппарата Джош Болтон издал распоряжение, которым установил 1 июня в качестве крайнего срока для новых законодательных инициатив правительства. Сразу после выборов президент Буш обратился к сотрудникам своего аппарата со специальным заявлением.
This peaceful transfer of power is one of the hallmarks of a true democracy.
Мирный переход власти – один из признаков настоящей демократии. И сделать так, чтобы эта традиция была соблюдена без всяких осложнений – главный приоритет остатка моего президентского срока. Перед нами стоят экономические проблемы, которые не сделают паузы, чтобы дать возможность новому президенту освоиться с ними. Это будет также первый за 40 лет переходный период в условиях военного времени. Мы ведем борьбу с ожесточенными экстремистами, преисполненными решимости напасть на нас, и ничего они не желали бы так, как воспользоваться этим периодом, чтобы причинить зло американскому народу. Поэтому в ближайшие 75 дней все мы должны обеспечить следующему президенту и его команде возможность сразу же приступить к работе. Все ведомства и агентства федерального правительства вот уже более года готовятся к мягкому переходу власти. Мы проводили брифинги руководителей разведки для избранного президента. В ближайшие недели мы попросим должностных лиц администрации ознакомить команду Обамы с проблемами текущей политики, начиная положением на финансовых рынках и кончая войной в Ираке. Я жду возможности обсудить эти вопросы с избранным президентом в начале будущей недели.
I look forward to discussing those issues with the president-elect early next week.
Барак Обама отнесся к процессу передачи дел исключительно серьезно. Его переходная администрация была беспрецедентно многочисленной и многоуровневой. Ее члены постоянно общались с прессой. В течение переходного периода избранный президент 11 раз выступал с посланиями к нации. Вот фрагмент последнего из таких посланий за 2 дня до инаугурации.
Our democracy has undergone many changes.
Наша демократия претерпела много изменений, и наш народ совершил многое, дабы наш союз стал более совершенным. Но что всегда оставалось неизменным, это мирный и упорядоченный переход власти. Мы воспринимаем этот ключевой момент нашей демократии как нечто само собой разумеющееся. Но необходимо помнить, что наша страна была создана во времена королей и королев, и даже сегодня миллиарды людей во всем мире не могут себе вообразить, чтобы их лидеры расстались с властью по доброй воле и без кровопролития. Веками люди боролись за право жить в государстве, где власть принадлежит не одному человеку или партии. И многие отважные американцы боролись и погибали за это их право. Этот переход напоминает нам, что то общее, что есть у нас, американцев, несравненно важнее партийных разногласий. В течение нынешнего переходного периода президент Буш и его администрация протянули нам руку сотрудничества и оказали неоценимую помощь моим сотрудникам, когда мы готовились включиться в работу 20 января. Процветание американской демократии, писал Алексис де Токвиль 177 лет назад, обеспечивается отнюдь не выборными должностными лицами. Оно обеспечивается тем, что эти лица назначаются выборным путем.
Excuse me, Mr. Hoots, I hate to bug the busy bird, but I want to learn the sax, and I need a helpful word. I always get a silly squeak when I play the blues.
Ernie, keep you cool, I'll teach you how to blow the sax. I think I dig your problem, it's rubber and it quacks. You'll never find the skill you seek till you pay your dues. You gotta put down the ducky. Put down the ducky. Put down the ducky, yeah, you gotta lay the ducky.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
В многотомной библиотеке западной советологии прибавилась книга на тему, которая может показаться скучной только тем, кто знаком с ней понаслышке. Советская экономика хрущевских времен стала объектом исследования автора книги с ироничным названием «Красное изобилие». У микрофона Марина Ефимова.
Многие западные историки и писатели сейчас оглядываются назад на то, что еще недавно было Советским Союзом. Но пишут в основном о самом больном, о революции, о сталинском терроре, о голоде на Украине, о войнах. А английский писатель-документалист Фрэнсис Спаффорд выбрал и малоизвестный на Западе период с середины 50-х по конец 60-х и непопулярную тему. Вот как определяет его выбор один из рецензентов книги, журналист Эндрю Мейер.
Спаффорд выбрал скучный угол, центральное экономическое планирование, скучные науки, советология. Он проделал поистине стахановский труд и вложил недюжинное литературное мастерство в попытку описать историю экономической идеи, мобилизовавшей целое поколение на создание индустриального монстра, но обреченной на неудачу. Книга «Красное изобилие» — история большевистского обещания изобилия. Сам Спаффорд пишет о книге. Это роман, главный герой которого — идея.
Тут надо в двух словах объяснить, как в 50-х-60-х годах Запад представлял себе советскую экономику. Это был момент советского триумфа, говорится в редакционной статье газеты «Гардиан», посвященной книге «Красное изобилие». «Спутник» в 1957-м, «Полет Гагарина» в 1961-м, попытка установить ракеты на Кубе в 1962-м. Но главное – цифры роста советского производства, приводимые экономистами в 50-х годах. 5% годовых, 6%, 7%. И далее «Гардиан» пишет.
Позднее выяснилось, что советская экономика была убыточной, а не эффективной, надрывной, а не стратегически рассчитанной. Она была непоследовательной и хаотичной, а не жестоко рациональной, как мы думали. Ее рост в 50-х значил совершенно не то, что предполагали западные экономисты, пытаясь мерить его своими мерками. Рост означал, что все усилия массированно направлены на тяжелую, в основном военную индустрию и не ведут к пропорциональному росту благосостояния населения. Благосостояние, конечно, росло, но даже в 60-х составляло 25% от американского стандарта. Многое объяснялось полным отсутствием информации из внешнего мира, которая была недоступна. Реальность была под запретом.
Тем не менее, желание советских руководителей, особенно Хрущева, догнать и перегнать Запад, было страстным. Призвали экономистов-реформаторов для оптимизации плановой экономики. Вот как в этом плане характеризует книгу «Красное изобилие» профессор университета в Глазго Пол Кокшот.
Спаффорд описывает борьбу, разгоревшуюся вокруг идеи Леонида Конторовича, гениального экономиста, который представил советскому правительству теорию цен, построенную на реалиях западной рыночной экономики. Вероятно, именно поэтому Конторовича, единственного из советских экономистов, удостоили Нобелевской премии. Однако попытки следовать рекомендациям реформаторов и поднять нелепо низкие цены на продукты питания, для того, в частности, чтобы увеличить доходы крестьян, немедленно спровоцировали забастовки среди заводских рабочих. Спаффорд демонстрирует полное расхождение между рекомендациями реформаторов и реальной жизнью тех, на ком эти реформы сказывались. Без низких цен на продукты питания низкооплачиваемое большинство населения не смогло бы выжить.
В книге описана, например, страшная забастовка в Новочеркасске, вызванная ростом цен на мясо в 1962 году. Мы видим ее глазами московского студента.
Пули не исчезли в голубой дали, они врезались в живую плоть толпы, которая тут же треснула, надломилась, начала разваливаться и обнаружила, что состоит из отдельных тел – мужчин, женщин и детей. Человек лет 60 с седой щетиной и лицом пьяницы вдруг запрокинулся, и все, кто был рядом, бросились в рассыпную. Володя увидел, как с одной стороны голова старика словно бы взорвалась, и из нее стал хлестать красно-серый гейзер. Он забрызгал женщину с младенцем на руках, и она начала кричать.
В сноске честно написано, что старик-пьяница – плод воображения автора, а вот молодая мать, забрызганная кровью и мозгом – реальный персонаж новочеркасской трагедии. Саму забастовку Спаффорд объясняет не только нищетой, но и возмущением народа тем враньем, которым обернулись хвастливые обещания догнать и перегнать Америку. Книга «Красное изобилие» – роман. Впрочем, сам автор так поясняет свой жанр.
Это не роман, поскольку тут слишком много объяснений. Но это и не историческое исследование, поскольку все объяснения даются в беллетристической форме.
Подобная форма не нова в произведениях о России. Вспомним «Тьму в полдень» Кёслера, «Доктора Живаго» Пастернака, беллетризованную историю в произведениях Солженицына. Подзаголовок «Архипелага ГУЛАГ» гласит «Опыт литературного расследования». Спаффорд в доказательство точности своего материала снабдил книгу сносками на 53 страницах. Комбинируя реальные фигуры с выдуманными, которые появляются в исторических иллюстрациях, автор создает живую картину. Рецензент Мейер так описывает свое впечатление от книги.
Результат этой комбинации – чудо. То сказка, то история, населенная персонажами и насыщенная эпизодами, взятыми из документированной реальности. Экономика постоянно персонифицируется. То в сценке флирта в кибернетическом кафе новосибирского академгородка, то спором на даче одного из членов политбюро об иррациональности цен, Спафорд вызвал к жизни флуоресцентное гудение советской жизни после сталинского и предбрежневского времени, насыщенного страхами и обещаниями.
Но, пожалуй, самые яркие страницы книги «Красное изобилие» – описание того, как реально работала, перебиваясь с хлеба на квас, советская экономика. Ее герой – толкач. Один из них говорит о своей роли.
«Моя задача – сделать на практике то, что в теории должно делаться само собой. Вы можете назвать меня агентом по закупкам, можете экспедитором, можете толкачом. Это дело не меняет. Я не ворую, не даю и не беру взяток. Я смазываю колеса, иногда духами, шоколадом, путевкой на курорт, но главное – бартерным обменом. Я помогаю нужным людям найти друг друга. Поняли? Тогда выпьем». Это хорошее вино, азербайджанское.
Практические секреты реальной советской экономики 50-х-60-х были описаны 30 лет назад в тамыздатских работах российских авторов. Например, в книгах «Антигилбрайт» Виктора Сакирко или «Безбуржуев» Игоря Ефимова. Спафорд посмотрел на этот период с западной стороны. Английские рецензенты книги так определяют важность и своевременность такого исследования. Вместо посткапиталистической свободы и разумности, пишут авторы Guardian, Советский Союз устроил у себя докапиталистический бартер с толпой номенклатурщиков, жирующих на этой системе. Самый ясный и важный урок советского опыта гласит: больше никогда так не делайте. И однако нам нельзя смотреть свысока на этот катастрофический опыт. Советская плановая экономика – кузина нашей собственной экономики, безумная кузина, с руками по локоть в крови, но из той же семьи. И нам необходимо вглядеться в ее опыт, потому что в век глобализации создание изобилия может стать проблемой неразрешимой сложности.
После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Весна Даниляна. Роден Эйфмана в Нью-Йорке. Музыка киногерой Александр Невский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Участники голодовки в Астрахани, требующие отменить результаты выборов мэра, ожидают приезда блогера и оппозиционера Алексея Навального. Ранее в своем блоге он сообщил, что приедет в Астрахань поздно вечером в понедельник и призвал своих сторонников последовать его примеру. Вчера в Москве начали голодовку в поддержку Шейна, координатор Левого фронта Сергей Удальцов и несколько его сторонников. В Москве мировой суд назначил 5 суток административного ареста оппозиционеру Николаю Ляскину. Он был задержан в воскресенье за попытку установить палатку на Красной площади в ходе флешмоба «Белая площадь» в подмосковном городе Жуковске. Сегодня были задержаны 3 активистов, защитников Цаговского леса. Их обвиняют в административном правонарушении по статье о самоуправстве. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об освобождении от должности министра внутренних дел Татарстана Асгата Сафарова. Исполнять его обязанности назначен заместитель Сафарова Рафаэль Гельманов. В Саратовской области результате паводка оказались подтопленными почти 80 домов. Организована эвакуация местных жителей. Похожая ситуация и в Самарской области. Новый президент Южной Осетии вступит в должность 19 апреля. По официальным данным, он получил на выборах более 54% голосов. На границе Ливана и Сирии сегодня убит ливанский журналист. Министр иностранных дел Сирии Валид Муалем прибыл с визитом в Москву.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее. Весна Даниляна. Роден Эйфмана в Нью-Йорке. Музыка киногерой Александр Невский. Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее, который мы ведем в бродвейской студии «Радио Свобода» с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым. Соломон, о чем говорят на Бродвее этой весной?
Мне кажется, гвоздем весеннего сезона на Бродвее являются три презентации замечательного импресария Сергея Даниляна, который, по-моему, все больше и больше набирает сил и уже напоминает мне размахом своей деятельности Дягилева. И он показал три действительно крупных, очень интересных события. Первое – это то, что называется «Короли танца». Это в третий раз он представляет ведущих танцовщиков публике и в Америке, и в России. Затем это премьера и нью-йоркская, и можно ее считать вообще мировой премьерой балета Бориса Эйфмана «Роден» и «Бенефисный вечер» Дианы Вишневой.
Знаете, все эти события встречены с огромным интересом, вызвали большие споры, огромный ажиотажный интерес русской общины в Нью-Йорке. И, по-моему, это настолько крупное событие в концертной жизни Нью-Йорка, что я бы назвал это все весной Даниляна. Все началось, конечно, с «Королей балета», потому что это очень необычный спектакль, который представляет только мужской балет. И именно об этом я сумел задать вопрос самому Даниляну. И вот что он ответил.
Сергей, Баланчин говорил, что балет – это женщина, у вас балет – это мужчина.
Балет – это мужчина, сегодня это актуально, роль мужских танцовщиков с годами выросла, они из партнеров, которые поддерживали, поднимали, помогали вращаться балеринам, превратились в полноценных, достойных перформеров на сцене. Это стало происходить уже со времен, в общем-то, достаточно давних, если вспомнить Нежинского, но с годами как бы роль мужского танцовщика с появлением таких, как Нуриев, Барышников, Малахов, она стала расти, и поэтому как бы, это было на поверхности, что необходимо попробовать собрать их вместе и дать им возможность создать программу, которая была бы сфокусирована именно на их возможностях, на их таланте, на их артистизме. И учитывая, что они все к нам в проект попадают с разной школы, из разных компаний, из разных стран, то это соединение культур, оно, в общем-то, способствует тому, что при этом они обретают у друг друга очень много интересного, чего они не скрывают, учатся у друг друга, и поэтому как бы, программа, которая возникает, она имеет такой уникальный характер.
15 лет в следующем году будет, как вы привозите Эйфмана в Нью-Йорк. Куда он идет, по-вашему?
Ну, во-первых, театр придет к тому, что у него появится свой дом в Санкт-Петербурге, и театр будет регулярно давать спектакли, и репертуар, который наработан за 35 лет, и особенно за последние годы, за 15 лет, безусловно, требует заслуживает того, чтобы он исполнялся, а не раз от раза, когда есть гастроли, скажем так. И тот зритель, который уже знает искусство Бориса Эйхмана и привык, для него это нормальное явление ходить смотреть на спектакли и не ждать годами, месяцами, пока театр появится в его родном городе. Здесь для нас в Нью-Йорке мы просто даже по тому, что представляется на сцене Сити-центра, видим, как театр меняется в поисках сценографического решения, светового решения. На сегодня театр оснащен световым оборудованием, собственно, компания Бориса Эйхмана, настолько, что я не знаю, каждый ли стационарный театр имеет такое количество современного оборудования, которое помогает создать вот то, что мы называем спектакл, да, чтобы это было зрелищно, чтобы это вносило и развлекательный, и глубокий, естественно, Борис Яковлевич говорит, философский характер тех работ, чтобы люди могли получить все аспекты того, что они порой не могут получить где-то в других компаниях, где на голой сцене танцуют несколько человек, скажем, тех же наших «Королях танца», где через неделю люди приходят и видят, что есть другие возможности танцевального театра сегодня. И вот труппа Бориса Эйхмана в этом смысле, аудитория ее расширяется. Сегодня уже потому, что мы видим, происходит в Нью-Йорке с появлением театра, мы видим, что есть свой зритель. Этот зритель ведет за собой то новое поколение молодое, которым мы нуждаемся. Не только мы, в этом нуждается, в общем-то, весь танцевальный мир, и все борются за своего зрителя. Но мне кажется, вот тот путь, по которому мы идем с Борисом Эйхманом, и в частности, вот этот сезон, который мы сейчас сделали, он нам помогает обрести зрителя. Они все разные. Есть люди, которые ходят на все, есть люди, которые выбирают только Эйхмана, есть люди, которые благодаря Эйхману хотят увидеть еще что-то. Поэтому, естественно, вот это динамичное развитие театра может привести только к тому, что бренд Эйхман Балет, он с годами укрепляется, в частности, на американском рынке. Это короткие гастроли в Нью-Йорке сейчас, но в будущем году предстоят большие гастроли по Америке, по тем городам, где театр уже неоднократно бывал и с большим успехом проходил, и зрители там ждут. Мы это знаем по той реакции, которую мы видим в социальной сети на нынешнее выступление труппы в Нью-Йорке.
Соломон, вы согласны с тем, что мужской балет в наше время затмил женский балет?
Ну нет, я думаю, что сам по себе вечер Вишневой показывает, что и женский балет у нас вполне процветает.
Но характерно, что критики сказали, что именно Вишнева взяла реванш над мужским балетом, который прославили такие фигуры, как Нуреев и Барышников. Они так ее назвали, Барышников в женском балете.
Ну, может быть, здесь есть легкое преувеличение. Я, скорее бы, Барышниковым, реинкарнацией Барышникова, назвал как раз участника программы «Короли танца» Ивана Васильева, потому что в тот момент, когда он среди других исполнителей, а там были Дэвид Холберг, Марсело Гомес, Гийом Коте и Денис Матвиенко, когда вот выходит Иван Васильев из этой пятерки, а это все замечательные, конечно, танцовщики, но все-таки у Васильева есть какая-то особая харизма, и ты просто вздрагиваешь, и ты говоришь: «А! Реинкарнация Барышникова», потому что та энергетика, которую излучает Васильев, появляясь на сцене, ее можно сравнить только с молодым Барышниковым.
Знаете, весь этот концерт, все это вот такое странное зрелище, потому что балет мужчин – это вообще необычная картина.
Но не зря только мужчин.
Не зря я привел цитату из Баланчина, который сказал, что балет – это женщина. Что такое балет? Это всегда любовь. Помню, я разговаривал с Эйхманом на эту тему, и говорю: «Вы бы Гоголя поставили». Он говорит: «Ну там же нету женщин, там нет любви». А без секса балета не существует. И вот, тем не менее, нам показывают балет мужчин. Прямо скажу, сексуального подтекста нет.
Ну, или почти нет.
Ну, во всяком случае, он точно не на переднем плане. Знаете, что напомнило? Первые два действия Ромео и Джульетта, когда до того, как началась любовь, и когда вот эта вот молодежь играет, бесится, скандалит, дерется. В общем, это как щенки на поле. И вот именно так они и танцевали. Это было крайне любопытное зрелище. И мне кажется, что сам балет был очень модернистский, очень авангардный. Это в первую очередь значит, что танцуют руками не меньше, чем ногами, не так ли?
Это вот тот номер, который назывался «Джази Five», да, джазовая пятерка, и который поставил итальянский балетмейстер Мауро Биганцетти. Вообще, конечно, сколько тем может раскрывать один или двое или трое мужчин на сцене? Конечно же, это все-таки, как ни крути, это гомоэротическая тема. И затем эта тема может быть метущейся мужской души или некая стилизация, которую в свое время предложил Леонид Якобсон, великий ленинградский балетмейстер, когда он поставил тоже специально для Барышникова номер под названием «Вестрис», и в которой в стилизованной форме как бы предлагалась тоже драма, художника, вот когда один человек как бы олицетворяет различные ипостаси творческого развития, и это подается в слегка гротескном или ироническом ключе. Вот есть вот такие три, может быть, основные модели. И уже от изобретательности хореографа с одной стороны, и, конечно, мастерства и энергетики танцовщиков с другой, зависит, насколько все это захватит зрителей. И должен сказать, что зрители, по-моему, были абсолютно зачарованы тем зрелищем, которое перед ними развернулось, был абсолютно дикий успех.
Особенно, когда на сцену вышел Холберг, человек легендарной репутации уже не только в Америке, но и в России, где танцуют в Большом театре.
Но для меня все-таки центром спектакля остался номер под названием «Лабиринт одиночества». Поставил его Патрик Дебана и танцевал его, как я уже сказал, Иван Васильев на музыку, которая тоже мне очень дорога. Я играл ее когда-то, когда был скрипачом. Это Чикона Томмазо Антонио Витали. Это очень такая торжественная, я бы сказал, мрачноватая музыка, и под нее Иван Васильев сумел нам показать все метание, весь трагизм, неописуемые переживания мужской души. Это был чрезвычайно сильный и надолго запомнившийся мне номер. Чикона Витали исполняет самый мой любимый скрипач Натан Миронович Мильштейн, лейбл EMI.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы ведем в бродвейской студии «Радио Свобода» с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым. Еще более интересной премьерой была, конечно, долгожданная премьера Эйфмана. Дело в том, что каждый приезд Эйфмана, его труппы в Нью-Йорк, это событие, о котором говорит, во всяком случае, весь русский Нью-Йорк оставшийся год. Застольная тема. Я бы сказал, что в нашем календаре, русском календаре, это может быть главное событие. И на этот раз Эйфман привез Родена. Вообще-то, я считаю Эйфмана крупнейшим интерпретатором русской литературной классики. Вот мне кажется, что никто лучше не поставил, например, Карамазовых. На мой взгляд, это самая правильная интерпретация Карамазовых в 21 веке. У него замечательный Евгений Онегин. Самые неожиданные вещи появляются в балете. Но впервые Эйфман обратился к другому виду искусства, скульптуре. И об этом я спросил самого Эйфмана, когда подошел к нему в антракте премьеры. Вот что он сказал.
Борис, вы интерпретировали всю русскую классику, и вы самый литературный балетмейстер, которого я знаю. Здесь скульптура. Почему?
Ну, во-первых, потому что скульпторы и хореографы работают как бы с человеческим телом. Для них человеческое тело – это как бы и вдохновение, инструмент для каких-то своих поисков, какую-то истину, что ли, в творчестве. Но если скульптор стремится к тому, чтобы остановить мгновение, которое должно быть прекрасным, идеальным, то хореограф, наоборот, так сказать, рассматривает тело человеческое в движении, в динамике, и эта динамика дает возможность для выражения эмоций и драматургии, и философии нашего искусства. Потому что, как ни странно, балет – это искусство, которое способно нести какие-то очень глубокие и человеческие мысли и проблемы, накопленные, так сказать, цивилизацией. Но тело человеческое, оно нас объединяет. Поэтому мне казалось, что балет и скульптура – это как бы близкие искусства, которые, если они соединятся вместе, не только в плане, знаете, традиционных оживляющихся скульптур, которые я практически не использую, это традиция уже балета современного Навера, а если они соединятся в каком-то новом виде, новом жанре, познание тех мук творческих, познание самого процесса творческого, познание того, из какого ссора растут стихи, понимаете? Вот это познание той истины, той жертвы, которую отдают искусству, созданию шедевров художники. Вот это все как бы те проблемы, которые меня волновали, и я в этом спектакле их попытался реализовать.
Почему Роден?
Понимаете, вот как раз Роден и Камила Клодель – это дуэт в истории мирового искусства, который, так сказать, какой-то абсолютно невероятно запоминающийся трагизмом и своей какой-то вот гармонией и дисгармонией, потому что, собственно, два скульптора, да, в 18 лет Камила Клодель уже делала такие шедевры, которые потрясали современников и самого Родена. Когда видели ее скульптуры, думали, что это скульптура Родена. Для меня это просто Моцарт в скульптуре. Абсолютно гений. Если Роден шел к своим гениальным шедевром всю свою жизнь, то эта девочка родилась уже, понимаете, гением. Но вот такая вот трагическая судьба при встрече вот двух гениев, это как бы два айсберга, которые столкнулись, и один подавил другого, и уничтожил другого, взяв все лучшее, и любя, уничтожая. Сама Клодель, она как птица Феникс, она сгорела в этих страстях, но она дала рождению вот новых тех вот шедевров, которые мы знаем. Поэтому вот Роден как бы сам по себе, он, конечно, очень фигура интересная, но я бы не смог поставить спектакль, если был бы только один Роден. Вот это сочетание, этот тандем Роден и Камилла Клодель, это, конечно, фантастический дуэт, который вот как раз отвечал тем проблемам, которые меня волновали. Вот эта проблема искусства и человеческой жертвы, что ли.
Соломон, какое впечатление на вас произвел спектакль?
Ну, как всегда, у Эйфмана это яркое театральное зрелище, психологически чрезвычайно насыщенное. Как всегда, у Эйфмана с таким подтекстом автобиографическим, несомненным. Эйфмана вообще очень интересует тема творца, творческих мучений, преодоления препятствий, тема художника и толпы, тема художника и его врагов. Не случайно, скажем, вот в этом балете тоже появляется такая толпа газетных репортеров, одетых в зеленые костюмы. Причем сомневаюсь, что во времена Родена было уж так много газетных обозревателей женщин. А здесь женщины представлены в большом количестве. Имеется, конечно, в виду современные Эйфмана, скорее, балетные критикессы, а не художественные критики роденовских времен.
Надо сказать, что этот кардебалет, одетый в зеленые фраки, живо напоминающие времена Гофмана, скорее, чем Родена, у меня произвели великолепное впечатление. Они были очень смешные, и я даже сказал Эйфману, что, на мой взгляд, его кардебалет самый изобретательный в истории балета, потому что он придумывает какие-то совершенно немыслимые для кардебалета задания. Например, вы помните, что Ваня Каренина кардебалет изображал поезд. Но вообще весь спектакль его производит философское впечатление. И это балет, который должен рассказать нам историю для балета, не предназначенной в сущности.
На этом основан весь театр Эйфмана,
да,
конечно.
Да, я считаю, что он выходит за пределы своего искусства. Помните, как Эйзенштейн говорил, задача каждого художника – это дойти до границы своего искусства и перейти ее. И в этом отношении Эйфман самый дерзкий балетмейстер, которого я знаю. Мне кажется, что смысл этого балета заключается в том, что конфликт между женщиной и мужчиной у него интерпретируется как конфликт между материей и творческой волей. Женщина – это материя, с которой он лепит прекрасную скульптуру. Это может быть несколько натуралистично показано, потому что Роден действительно лепит плоть, и мы видим, как
он вытаскивает руки, ноги, головы. Нет, кстати, это замечательная находка. Кажется, когда ты уже увидел, очевидно, да, конечно, вот так нужно изобразить процесс работы скульптора.
И, вы знаете, из-за этого любовный акт, который является центром любого балета, у Эйфмана получается таким анатомическим уроком, не правда ли? Он месит плоть, как глину. И все это очень изобретательно. Особенно мне нравится, как он работает с реквизитом. Вы обратили внимание, во-первых, великолепные костюмы, но как они танцуют с этими костюмами. У них есть кардебалет с подушками, например. Или танец с одеждой, которая является партнером для балерины. Мне кажется, что это все создает очень театральное зрелище. Это не совсем балет, это скорее театр. По-моему, это плюс. Во всяком случае, смотреть это ужасно интересно.
И должен сказать, что я несколько настороженно всегда относился к тому, как Эйфман работает с музыкальным материалом. Потому что, скажем, в отличие от Баланчина, Баланчин сначала брал музыкальное произведение, а затем создавал свой балет уже либо в параллель к этой музыке, либо как контрапункт к этой музыке, но всегда в тесном взаимодействии именно с авторским замыслом. Эйфман никогда так не поступает. Он берет музыкальное произведение и нарубает его обыкновенно на нужные ему кусочки. И иногда это, особенно у музыканта, который знает эту музыку, вот такой метод нарезки на куски, а потом склеивания, может вызвать протест. Но в данном как раз случае, я должен сказать, вот эта нарезка и склейка была произведена на редкость вдумчиво и удачно.
Может быть, потому что он выбрал только французскую музыку.
Определенного периода, да.
И она совпадает с роденовским
эпохой. Конца 19-го, начала 20-го века. В основном.
Он дважды использовал музыку Сати. Это вообще мое любимое музыкальное сочинение, которое всегда ввергает меня в такую вселенскую тоску. И он очень трогательно изобразил, я бы сказал, пожилую любовную пару, муж и жена. После всех этих потрясений она укрывает его зонтиком, и они уходят со сцены. И мне кажется, что вообще для балета не свойственно говорить о старости, но тем не менее он сказал, и это было очень трогательно.
Этот фрагмент из музыки Сати прозвучит в исполнении Даниэля Варзана, лейбл Sony. Thank you.
теперь очередной эпизод из нашего годового цикла «Музыка. Киногерой». Сегодня мы будем говорить о фильме «Александр Невский». И не случайно. В апреле исполняется 770 лет Ледовому побоищу. И этот исторический юбилей в нынешней России, где всячески стараются вспомнить свое прошлое.
Кстати и не кстати.
Да, бывает, что и так. Но, во всяком случае, так или иначе, этот славный юбилей особенно интересно вспомнить великий фильм Эйзенштейна и великую музыку к нему.
Саша, я относительно вот великого фильма Эйзенштейна, этого определения, с вами, может быть, и не согласен. Я считаю, что, конечно, Эйзенштейн великий режиссер, но из его 6 фильмов именно «Невский» мне представляется наименее удачным, самым холодным, самым формальным, именно употребляя это заезженное негативное слово формалистическим.
Но в то же время и очень политическим. Вы помните, в начале фильма, где Александр Невский видит, как татары уводят пленных в рабство. Он говорит, что не это опасность. Опасность не с Востока, а опасность с Запада. Я думаю, что в сегодняшней России, где все ждут козни от Америки, эта сцена по-прежнему актуальна.
Ну, фильм ведь был снят по прямому заказу Сталина и был сделан в рекордно короткие сроки, и поэтому, скажем, это «Ледовое побоище» снималось в июльскую жару. Во дворе Мосфильма по асфальту разлили жидкое стекло и сверху посыпали мелом. Это и был лед. И, кстати, это видно. Некая картонность такая, условность в этом фильме присутствует. Конечно же, там есть масса грандиозных находок и формальных, как всегда у Эйзенштейна, приемов, которые разработаны с величайшим совершенством. И, конечно же, может быть, самое главное достоинство фильма заключается в гениальной, тут я с вами соглашусь, музыке Прокофьева к нему.
Любопытно, что Эйзенштейн вспоминал о том, как они начинали работать над этим фильмом, и он говорил, что у нас всегда был спор. Когда бы мы ни говорили о кино, мы всегда говорили, кто первый начнет. То ли музыка, то ли фильм. Что будет в начале? И каждый хотел, чтобы второй это сделал. То есть Эйзенштейн хотел, чтобы Прокофьев создал музыку раньше, чем был готов фильм, а не наоборот, как обычно это делается, для того, чтобы создать ритм для монтажа. И в этом отношении, мне кажется, что музыка Прокофьева чрезвычайно кинематографична, и когда мы ее слушаем, мы можем восстановить фильм. Она воспроизводит структуру фильма и диктует ее.
Это совершенно необычное отношение. Так практически почти не бывает. Сначала нужно было преисполниться как бы уважение и доверие композитора, чтобы прийти к нему и сказать, ты сочини музыку, а я уж подложу под твою музыку свою картинку. И, кстати, Прокофьев тоже с большой нежностью вспоминал о том, как с ним работал Эйзенштейн. Эйзенштейн приходил, слушал музыку, сочиненную уже Прокофьевым, и под нее все подлаживал, все подстраивал это. То есть он считал музыку в этом фильме первоосновой кинематографического развития. У фильма была такая любопытная судьба, потому что не успели сделать этот фильм, как Сталин резко изменил курс своей внешней политики. Фильм был снят в 1638 году, а в 1939 году, как мы знаем, Сталин заключил с нацистской Германией, против которой он был нацелен, договор о ненападении, и фильм был положен на полку. Но интересно, что когда Сталин решил давать первые сталинские премии, то деятели, вовлеченные в этот фильм, получили. Несколько человек. Получил Эйзенштейн, получил исполнитель главной роли Черкасов и еще двое. Но не получил Прокофьев за свою музыку, что на фоне присужденной в этом же году сталинской премии за квинтет Шостаковича совершенно непатриотическое сочинение, камерная музыка, абстрактная, выглядело как прямое оскорбление Прокофьеву, как бы прямой ему вызов. Нужно сказать, что это до сих пор для меня является загадкой. Что такое затаил Сталин против Прокофьева, чтобы исключить его из числа лауреатов и наоборот возвысить за счет Прокофьева
Шостаковича? Так или иначе, Прокофьеву это не помешало, потому что музыка Прокофьева из этого фильма постоянно звучит и без кино. Соломон, насколько часто это происходит, когда музыка существует вне зависимости от кино, для которого она была написана?
В чем еще особенность именно музыки Прокофьева к Александру Невскому? Она зазвучала без кино, как только началась Великая Отечественная война. Хор из нее «Вставайте, люди русские» звучал по всей стране, по радио беспрерывно транслировался, стал очень популярным. Причем Прокофьев как-то заметил, включая радио, слушаю, какая-то музыка, вроде очень неплохая, прислушался, а это «Вставайте, люди русские». Позволял себе, кстати, так, оценить свою работу со стороны, и это, по-моему, действительно замечательное совершенно произведение. Вот это вот патриотизм без малейшего привкуса, какого бы то ни было кваса, и очень возбуждающий на действие. Это действенная очень музыка. Эта музыка, как и предыдущий фрагмент, прозвучит в исполнении оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева, лейбл «Philips».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова и Соломон Волков, а также Сергей Данилян и Борис Эйфман, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане двух стран.
Я провел сравнение двух противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на Поклонную Путину, и люди, которые приходят на Болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ру. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшее десятилетие?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами, не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.